Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. События сегодня отмечаем следующее. Клуб телевизионных критиков, клуб телевизионной прессы вручил свои ежегодные призы лучшим программам телевидения. Ну, с одной стороны, лучшим, с другой стороны, они отметили антисобытия. Об этом мы тоже поговорим. Почему так важно, что эта премия все еще сохраняется? Потому что, кажется, она последняя телевизионная премия, которая еще сохраняется. ТЭФИ уже умерла блистательно. Вот остались одни добровольные телекритики, которые все еще вручают свою награду. И вот двое из них с нами сегодня. Юрий Богомолов, здравствуйте. Российская газета, телевизионный обозреватель Российской газеты. И здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Телевизионный критик Московского комсомольца. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Что вы считаете удачами прошедшего телевизионного сезона? Что вы считаете провалами? Мы ждем ваших ответов на этот вопрос по телефону 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, он единый и бесплатный для всей страны. Мы также немного обсудим сегодня последний сериал, чтобы вот не говорить только о тех программах, которые были в течение года, а мы поговорим о самом свежем сериале, который только что закончился. Это сериал «Пепел». Он вызвал очень большое количество откликов в интернете. Он получил очень большие цифры рейтинга зрительского, поэтому есть смысл о нем также поговорить. Но начнем мы все-таки с вашего выбора, коллеги. Давайте с обратного конца начнем. Обратный конец – это антисобытие. Антисобытие формулируется у вас так. Клуб телепрессы назвал антисобытием систематическое воспоминание. Это вообще звучит как заключение суда, да, как приговор судебный, я читаю. Систематическое возбуждение ксенофобских настроений в политическом эфире государственного телеканала «Россия-1». Вот я бы хотела, это очень серьезное заявление, я бы хотела, чтобы вы его прокомментировали. Александр Мельман, что имеется в виду? Объясните нашей аудитории, за что вы так припечатали канал «Россия», в общем, практически... Ну, как Роскомнадзор.
Ну, Лен, вы сами понимаете, что это было коллективное голосование, и у меня претензий к этому голосованию в этот раз нет. Это было выбрано большинством голосов. У меня здесь было особое мнение, как, наверное, у других. Но большинство набрало вот это. Я здесь не то что вынужден, но я, в принципе, конечно же, соглашусь, потому что программы определенные Аркадия Мамонтова, потому что Дмитрий Киселев с известными высказываниями. Это все есть. И вот такая агрессивная подача, это некий тренд на канале «Россия-1». И да, даже вот то, что, например, Евгения Ревенко убрали из итоговой программы, потому что он был такой модератор и не более того, а Дмитрий Киселев пришел вот с тем, с чем он пришел, он просто вскакивает иногда и чуть ли не из штанов, лишь бы вот так вот так красиво высказаться в поддержку того, кого он поддерживает, и против того, кого он не поддерживает, это все мы понимаем. У меня было, кстати, мнение, для меня антисобытием стало то, как канал ТВ-центр освещал мэрские выборы. И в частности, да, вот это лицемерие канала ТВ-центр, что он отказался предоставлять эфир для дебатов.
И под предлогом, что мы федеральный канал, зачем нам местные дебаты?
Да, однако в новостях он прекрасно пиарил мэра и прекрасно делал антипиар господину Навальному. И там еще было появление господина Доренко, что меня также очень нехорошо, так сказать, поразило, потому что чего удивляться, даже с одной стороны, а с другой стороны, вот я опять это увидел, опять это возвращение там в 13-летней давности, опять этот Доренко, совершенно замшелый в этом смысле, и выступающий явно просто на заказ. Ну, вот для меня вот это было главным антисобытием, может быть.
Угу. Ну, вы, тем не менее, выбор коллег.
Ну да, как же, у нас демократический централизм, так
да,
это называется.
Да, да, да. Юрий Богомолов, пожалуйста, ваше мнение, вы согласны с выбором?
Категорически поддерживаю вот это, значит, антисобытие. Потому что ничего более, значит, ну, как бы такого пропагандистского, тенденциозного,
разжигающего
вот эту, значит, ненависть, они полагают, что к пятой колонии или к либерализму, к этим там. Ничего себе представить даже в советское время. А я уже застал советское время. Я же помню пропаганду имени Юрия Жукова, да, и других, значит, более, так сказать, щепетильных в этом отношении. Там Зорина, предположим, Валентина, да? Извините, Боровика, Генрих. Ну вот, я же помню все это. Это было все-таки более как-то так сдержанно и...
Причем они про другую страну. Все, кого вы перечислили, говорили про другую страну.
Да, про Америку. Ну, а в данном случае страшно. Я так понимаю, что Киселев тоже считает, что другая вот страна. Все эти, да, либералы, это, так сказать, диверсанты, так мягко говоря, да, он считает, поэтому он, значит, позволяет себе бог знает что. Единственное, кто его переплевывает, ну, это как бы на том же канале, это Жириновский с его последним, значит, выступлением в поединке, где абсолютно фашизоидная, так сказать, риторика была. Вот. И я думаю, что вот тут ставит вопрос о том, чтобы, значит, лишить слова в Думе.
Бесполезно.
Да? А я бы поставил, так сказать, в СМИ вопрос о том, чтобы лишить его эфира.
Слово на телевидении, возможно.
Да. Он выручает все эфиры.
Лишить его эфира. Ну, вы же помните, ну, всю жизнь ставится этот вопрос перед прессой, перед коллегам, перед какими-то бесконечными корпоративными этиками, и невозможно
это,
без него,
вот
нельзя.
То, что, да, то, что он говорил...
Один из друзей Владимира Соловьёва.
Это нечто, так сказать, запредельное. Просто вот такого... еще в нашем эфире, да, такой злобы, такой...
Причем очень концентрированный и растянутый при этом по
времени.
Я
так понимаю, что он понимает, что он уже сильно надоел, и какая-либо умеренная, так сказать, да, злоба уже как бы не тешит его самолюбие. Поэтому он уже плюет на все, так сказать, приличия, и, ну, поэтому себя ведет таким образом. Но надо сказать, что, в принципе, действительно, в течение всего сезона мы же видели, так сказать, программы не только, естественно, на российском канале, но, например, на НТВ же мы видели эти анатомии протеста многочисленные. Вот. Я потом, я не знаю, Саша, как вы, я потом подумал и пожалел, что все-таки мы, наш вот этот неформальный клуб, не выделил картину Андрея Лошака «Анатомия процесса».
Ну, он там был, но он не набрал просто нужного количества голосов.
Ну, потому что если мы отмечаем, да, вот эту, значит, да, анатомию, да, то надо было бы отметить как-то и другую.
Но вы эту анатомию не отметили. Нет, она же прошла на НТВ.
Да.
Вы отметили канал «Россия», но да. Я подчеркиваю, что вы все-таки отметили со словом «ксенофобский».
Да.
И это серьезное обвинение каналу. Это не просто разжигание. Если бы вот вы написали антилиберальных, антиоппозиционных, антиболотных, они бы и не шелохнулись. Но вы говорите «ксенофобский».
Да.
Это фактически это уже
уголовное обвинение. И, конечно, да, но Жириновский есть Жириновский, там, предположим.
Да.
Но Владимир Соловьев, который вроде бы претендует на роль, значит, такого арбитра в спорах между одними и другими, занимается, ну, такими подтасовками, передергиваниями, таким ерничеством. Он же не дает высказывать людям свои аргументы. Он сразу начинает, как только он видит, что аргументы неотразимы, он начинает передергивать, сваливать в сторону, отвлекать и так далее. В этом он поднаторел тут. О чем можно говорить, действительно. Но все-таки то, что себе позволил Жириновский, во многом, значит, как бы является ответом на попустительство Соловьева. Соловьев же не прервал его.
Да, здесь я просто хочу сказать, что, ну, с моей точки зрения, Владимир Соловьев один из самых профессиональных ведущих ток-шоу.
Что вы имеете в виду под профессионализмом Соловьева? Его,
умелый.
Ну, что значит умелый?
Что относится в эту категорию?
Вот, умелый,
нет, ну, надо просто, если абстрагироваться от того, скажем, я с вами соглашусь, что иногда, когда нужно прерывать и применить власть, он этого не делает. Ради чего? Ради политических каких-то ситуаций или ради рейтинга? Это трудно сказать, тем не менее... Я просто сейчас не о Соловьеве хочу сказать. Вот Лена задала вопрос про ксенофобию. Мне кажется, что некий агрессивный тренд выбран там, где дается указание политическому вещанию на телевидении. Потому что, вот опять же, знаковая смена Ревенко. Хотя, там, скажем, Сергей Брилев, он совершенно в иной стилистике, в той как бы старой стилистике продолжает работать. Но в принципе...
Ну, он просто ангел на поле.
Да. В принципе, наверное, выбрана тактика, что лучшая оборона – это атака. И вот может быть, я не знаю, дан приказ в этом смысле по всем каналам или на выбор уж каким-то программам отдельным и определенным ведущим. Но, в принципе, если мы проследим политику Владимира Путина по отношению, ну, ко многим событиям последних лет, то вот это... ну, не агрессия, а достаточно жесткая реакция, она здесь откликается и на телевидении тоже.
Саша, вы знаете, дело не в том, вы говорите по всем каналам, но Первый канал себе такого не позволяет. Дело в том, что Киселев, Соловьев, они первые ученики.
Ну, это и когда, люди, и когда и будут... У них разная стилистика, разный темпоритм, ну, как, разная
какая
подача.
Стилистика?
Я не собираюсь здесь защищать Владимира Соловьева, но такие агрессивные нападки на этого ведущего мне тоже непонятны. Ну ладно, это
непонятные агрессивные нападки. Да, какие агрессивные нападки на него?
Я не хочу, чтобы мы конкретно ушли вот обсуждение.
А почему вы уходите? Вы как бы вы бросаете какой-то в спор вот полежкой, и тут же отскакиваете.
Нет, я не собираюсь отскакивать.
Вы же тогда докажите,
что вас интересует, может быть, более.
Вот все, о чем вы говорите,
все, да?
Почему? Очень интересно. Да, продолжайте, пожалуйста.
Ну, тогда, пожалуйста.
Причем здесь агрессивный нападки?
Я могу характеризовать то, что я думаю о господине Соловьеве, как бы лично к нему не относиться. Я еще раз говорю, что ведение ток-шоу нужно обладать определенными количествами способностей, которые этот человек... Извините, с моей точки зрения, обладает в полной мере. Дальше вопрос.
Гнусности определенного количества.
Что такое гнусности? Я хочу сказать, что да, в принципе, телевидение это у нас политическое, это некое замещение смыслов. Это не констатация смыслов или не определение их, а именно, безусловно, некая имитация. Но в этой имитационной, так сказать, в этом имитационном вещании есть определенные лидеры. Не общественного мнения как раз, а лидеры по подаче, по профессионализму. Я считаю, что господин Соловьев один из них. Когда он конкретно обсуждает какие-то очень серьезные политические темы, и тогда, конечно, сразу уши видны, потому что действительно здесь он играет на кого-то из дуэлянтов.
Он всегда играет роль... судьи, который помогает одной стороне забивать голы в пустые ворота.
Далеко не всегда.
Ну, всегда,
абсолютно. Далеко не всегда. И далеко не всегда у него такие определяющие темы. У него часто не столь значимые темы, и в них он, в общем-то, блистает.
Саша, вы вчера видели программу «Поединок»,
да? Да, безусловно. И что?
Ну, как что? Ну, там же было видно, когда Хакамада, так сказать, да, очень ясно и четко начинала формулировать один за другим постулаты, как начинал, значит, нервничать Соловьев и, значит, сбивать ее с какой-то позиции. Слава богу, она девушка, так сказать... опытная, сильная, и
извините,
ее не могли сбить.
Извините,
этому он подыгрывал.
Мне кажется, вы видите то, что хотите видеть. И вы не подмечаете другую сторону работы того же Соловьева. Потому что он очень часто осаждал господина Железняка не менее жестко. Я понимаю, что это все игра. И Железняк понимает, что это игра. И Хакамада понимает, что это игра. Все этот формат, безусловно, игровой. Но, в принципе, телевидение ушло давно от серьезного размышленческого и поведенческого какого-то, поведенческих моделей вбрасывания в общество. В 90-е годы это было, но давайте сравнивать телевидение 90-х и 2000-х и нулевых.
Не надо будет сравнивать. Не знаю. Не надо сравнивать, надо просто сравнивать, так сказать, этих телеведущих с некоторыми, как бы, стандартами человеческой порядочности.
Понимаете, как говорят, значит, вы ставите, простите, Юрий Александрович, себя, например, выше господина Соловьева, считаете его изначально непорядочным. Я считаю, что это совершенно неверный подход.
Саш, пожалуйста, такого никто не говорил. Изначально что? Слово не звучало. Конечно, Юрий Богомолов делает выводы на основе того, что он видит.
Не
более того. Изначально это значит априори человека поставить на нем клеймо и дальше расценить.
Я слишком долго его наблюдал.
Да, вот я...
Ну, вы понимаете, зачем? Вот это и есть клеймо. Вот ставить клеймо, что человек непорядочный. Я не могу так говорить о ведущем.
Я слишком долго его наблюдал, и в какой-то период я о нем написал вполне себе благожелательную колонку.
И что?
Ничего, потому что в начале не было никакого клейма. И не было никакой предвзятости.
Это ваше мнение, вы имеете абсолютно на него право. У меня мнение другое. Но зачем припечатывать человека? Потому что он совершенно разный и разнообразный во всех своих проявлениях.
Саш, я скажу, зачем.
Говорим о Соловьеве,
Я скажу зачем. Дело в том, что вот вы считаете, что я его припечатываю. А я считаю, что вы его, так сказать, ласкаете и пытаетесь его отбелить.
За то, за негативное, я говорю о нем негативно.
Да ладно, а что вы негативно сказали?
За то, что хорошо, я говорю хорошо.
Что хорошо?
Ну, он очень профессионально ведет ток-шоу.
У вас
я
одно
повторяю,
слово профессионально.
Но это и есть
его профессионализм заключается в том, чтобы затыкать одному.
Нет, совершенно нет. Вы сами однобоко на него уже смотрите давно, и это неправильно.
Это не,
как, кстати, многие коллеги, это неправильно.
Я собираюсь
его защищать. Он на меня тысячу раз уже.
Но вы его защищаете.
Нет.
Да.
Я объективен. Тысячу раз он уже на меня обижался. И черти что говорил обо мне в эфире. Мне это не важно, мне это смешно. Но я просто хочу быть непредвзятым, неангажированным. А получается, что вы...
Я ангажирован.
Но не с кем-то, а самим собой. Своими представлениями изначально об этом человеке. Уже как-то заданными.
Саша, еще немножко, и вы мне расскажете.
Да, Александр, телекритик должен быть всегда ангажирован только собой. Вот, это действительно... Вы все очень правильно сформулировали, каждый из нас ангажирован собой. Да, все хорошо. Замечательная была дискуссия, она состоялась, Александр, Петр из Москвы, давайте вот вы нас рассудите в эту минуту. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, с моим интеллектом это довольно трудно.
Да
вот недавно кадры мы смотрели, 1993 год, вот эти октябрьские события. Там БТР, значит, делает очередь в сторону Останкинского через... Положил там человек 50-60, ну и стрельба была по сторонникам Верховного Совета со стороны яценистов, да. Вот это был такой фашизоидный период тогда, и тогда был Жириновский такой, как он был. А сегодня история немножко складывается по-другому, и сегодня такой более для нашей интеллигенции шифризоидный период, я бы так сказал. Конечно, Жириновский приступил там нормы правовые, нормы моральные всякие. Но это была открытая дискуссия. Шевченко мог ответить, так как он ответил. Мне, кстати, очень нравился Кургинян всегда в историческом процессе, хотя он, как вы говорили, брызгал слюной. У нас период становления, и даже, пожалуй, я бы это подверг сомнению, скорее период ломки и разрушения какой-то системы нашей ментальности, культурной. Мы хотели вместо одной страны быстренько построить другую страну. Но это был период ельцинского фашизма.
Вот. Петр, прекратите, пожалуйста. Период... Не надо вот
вы
таких формулировок.
Вы считаете себя интеллигентом?
Да, наверное. Не нужно таких формулировок, правда. Они несправедливые, резкие. Но вот если говорить, если Петр смягченно передать то, что вы сказали, что действительно, ну почему хорошая дискуссия, интересная, люди имеют право на свободное высказывание точки зрения. Высказался Жириновский, высказался Шевченко. Вот Петру это понравилось.
Но как он высказался?
На самом деле, Петр...
еще говорит о чьем-то фашизме.
Да, Петр, в ситуации, когда обсуждается вот это конкретное шоу «Жириновский против Шевченко», все-таки уже не столько канал обсуждается, сколько, собственно, политик, который это говорит. Тут надо сразу же все это разделять. Послушаем Сергея из Тульской области и продолжим обсуждать призы телепрессы. Сергей, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, говорите, слышно, да.
Ну, вы знаете, вот программа Соловьева мне напоминает барда перестроечных времен. Вот был такой Павел Осмолов, если помните. Вот у него была хорошая песня, там такие слова, что комментаторы с улыбкой выдают сегодня то, что вчера из них под пыткой не промолвил бы никто. Между тем же там, где надо, и подмажут, и лизнут, а не то с высокого оклада, их убрали в 5 минут. Это вот что касательно Соловьева. И по вчерашней передаче вот с Хакамадой, да, и Железняком, действительно, матрос Железняк, как великолепно Соловьев назвал Путина чуть ли не крупным политическим деятелем 90-х годов. Вы понимаете, вот уж действительно вау. Да в 90-х годах, насколько я знаю, и все, наверное, знают, Вовочка Путин был в Питере каким-то чиновничком там мелким-мелким. Ну, конечно, накрутился там какие-то фигли-мигли на своем уровне, понимаете?
Спасибо большое. Да, отлично, спасибо. Мы тоже поняли ваше мнение по поводу этой передачи. Спасибо большое. Мы переходим... Нет, ради бога, откликайтесь на текущий телевизионный процесс. Просто мы, конечно, задавали вопрос, кому бы вы вручили приз. Лучший и худший. И хотелось бы просто сверить ваши впечатления с впечатлениями клуба телепрессы. Ну, давайте получим. Это не так интересно, но все-таки получим. Главный приз – шоу «Голос». Тут даже говорить-то не о чем. Или есть о чем? Ну скажи, для приличия надо сказать.
Нет, я могу сказать для Давайте. Приличия о том, что почему «Голос», так что действительно на три головы, на три головы, на 10 голов
сказать
выше.
Ничего плохого о «Голосе».
Всего того, что... И плохого действительно здесь нечего говорить. Тут интересен тренд. Угу. А именно, ведь все эти годы, вот эти развлекательные, и все это буйство развлекательных проектов на Первом канале, значит, на втором, на четвертом и так далее, это настолько, ну, как бы понизило вкус, представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, массовое.
И уже никто ничего не ждал от этих, да, шоу.
И, значит, и настолько это все было действительно фанерно, даже не в прямом смысле, а, так сказать, вообще так, да, и думаешь, а вот когда появился «Голос», вдруг что-то настоящее и подлинное. И голос подлинный, да, и человек подлинный, а не, значит, искусственный, созданный там в лаборатории, фабрики звезд, да, и так далее. Вот все это было подлинное. И вот когда был первый сезон, мне казалось... Ну все, угу. Ну все, кончилось, значит, царство Филиппа Киркорова с его, значит, подданными, да. И вот что-то такое.
Но... Как Жириновский, он никогда не кончится.
И значит, и тут я вижу уже на исходе, так сказать, того сезона, начинается, значит, как бы аннигилирование, девальвация голосов. Их начинают растаскивать по шоу. Их начинает, значит, туда, сюда. И эти артисты, которые уже себя зарекомендовали артистами, они действительно начинают теряться. Мы только еще помним, да, Дину
Гарипову.
Да, Гарипову, и то потому, что, значит, телевидение. Все остальные уже как бы на подтанцовках, вот, и подпевках существуют в эфире. И я очень опасался за следующий сезон. Но, слава богу, все-таки не оскудела земля, как русская, так и, скажем, заокеанская, да? Откуда приезжаешь иногда. Но, слава богу, не оскудела. И мы видим новые, так сказать, голоса. И мы, значит, действительно, значит, ждем этой пятницы.
Да. Сегодня, ну, я перед тем, как Саше передать слово, скажу, что все-таки я не согласна. Вы говорите, они на подтанцовках. Во-первых, для любого из них такая подтанцовка, которую ему предоставили возможность, это в тысячу раз лучше и круче того, чем он занимался до этого. Это первое. Во-вторых, вы просто не все подтанцовки видите. Я, например, вижу, как вы 100% не смотрели, а я по работе смотрела все предвыборные шоу Сергея Собянина, и вы не видели концерта на Красной площади, который открывал и закрывал роскошные песни, вот этот вот Методий, вот, как его, да, вот, греческий.
Методио,
да, Бужор, да, Бужор, из шоу «Голос». То есть это очень почетно, очень торжественно и красиво. Как же он не был в «Голосе», когда он был в «Голосе», еще и вошел почти что в полуфинал. Ну, был, Александр, да? Вот поверьте мне, постоянно телезрительница...
Я не это, да,
именно вам.
Он как раз с Евгением, вот с Евгением, который в финале, вот они были последней конкурирующей парой. Как вот фамилия Евгения, вы, наверное, все помните.
Не настолько, кстати, я поглощен.
Нам телезрители подскажут. Вот есть Евгений, который вышел в финал. Это были последние ученики Дина Гарипова и Евгений. Перед этим Евгений сражался с Методием. Все они из одного шоу. И Евгений потом участвовал в шоу, где все переодевались. Это как один к одному.
Один в один.
То есть большие возможности им предоставило телевидение, гораздо больше, чем было.
Ну, естественно, для них, я имею в виду, по сравнению, так сказать, вообще с тем, что они имеют. Что такое один концерт да, на Красной площади для, значит, Сергея Собянина, или, значит, один в один. Ну, что это такое? У них
после этого концерта
сольные...
он получает приглашение еще на 50 концертов. Он, это его заработок, это его жизнь.
Ну, видите ли, и звездочки из «Фабрики звезд», они тоже получают приглашение и занимаются чесом по городам и весям России, но это не делает их звездами.
Ну, и можно я тогда добавлю? Да, потому что насчет...
Кунгуров. Евгений Кунгуров. Mm-hmm. Как я?
Вспомни.
Ха-ха.
Лен, как, да, как вы внимательно за всем этим наблюдаете, это замечательно. Я бы все-таки разделил. Здесь, кстати, у нас с Юрием Александровичем спора уже не получится, к сожалению, для нашей программы. Но, тем не менее, я бы разделил вот саму эту программу и те последствия, то есть тот выход в свет тех победителей и участников, ну, которые, да, потом, да, будут участвовать. Потому что, действительно, у них может быть совершенно разная судьба, и часто, может быть, даже и не совсем счастливая, и мы знаем многочисленные примеры, когда люди таким образом используют, а потом выбрасывают за борт. Это другой вопрос. Но да, вот сама программа, о которой все-таки мы говорим, я здесь прежде всего хочу отметить появление, действительно, вот Юрий Александрович сказал, и искренних эмоций, настоящей страсти. Вот я всегда за страстность, потому что действительно телевидение пластмассовое, как правило, и в основном в большинстве шоу так и происходит. А здесь я вот сам себя ловлю на мысли, что я смотрю, вот просто затаив дыхание, я там плачу, смеюсь, у меня какие-то вот свои эмоции, хотя я все-таки не клиент больницы Кащенко.
Нет, когда мы смотрим шоу «Голос», все клиенты.
Да, да. Вот я говорю, это настоящие эмоции, они вызывают отражение у зрителей. И это, безусловно, замечательно. И вот здесь еще в формулировке написано «адаптация» такая очень точная. Это вот это Первый канал умеет, как никто другой.
Ну, да, я уже завершаю эту тему, наверное, то, что тут действительно не о чем спорить. Скажу, что гениальный, абсолютно гениальный состав жюри. Почему? Потому что проблема теперь в том, что ни одно жюри невозможно воспринимать после них. Они все кажутся убогими. Все в любых шоу, в любых ледниковых периодах. И даже в шоу Первый канал.
Рядом идет ледниковый период.
Да.
Такая патока.
Конечно.
Смотреть,
конечно,
противно.
Конечно.
Как они все сами не болеют диабетом.
Я болею.
Ну, после...
Ну, один в один был хороший жюри, там был замечательный Хазанов.
Да нет,
многие тоже были замечательные. Я с удовольствием слушаю. Ну, опять же, ладно.
Отвратительно.
Александр, вы просто очень добрый человек. Вот вы во всем находите...
Нет, я по жизни добрый, а как критик я совсем не могу быть недобрым, вы же знаете, Лен. Поэтому все нормально.
Давайте на что-нибудь плохое переключаться. Гораздо веселее.
Ну, переключите.
Ладно, давайте перечислим все-таки для справедливости. Вот что хорошего, вот этот проект, фильм... Ну, во-первых, не проект, сериал-фильм «Жизнь и судьба», плохо называть проектом, фильм «Жизнь и судьба» получил специальный приз, который сделал Сергей Урсуляк. Нет. Тоже никаких споров тут нет. Все абсолютно за.
Споры были раньше.
Споры были раньше, когда вы решали, кому спецприз?
Нет. Споры были раньше, когда обсуждали,
да,
критики.
Обсуждали по-разному.
Да.
А потом как-то отстоялось, и все поняли, что это настоящий фильм. Ну, просто, понимаете, вот я написал в сегодняшней заметке, сравнил, то вот мы будем сейчас обсуждать сериал «Пепел».
Да, да.
И вот, что делал Урсуляк, и что сделал в этом сериале. Что делал Урсуляк в фильме «Жизнь и судьба», и что сделал, извините, господин Бондарчук в фильме «Сталинград». Это две большие разницы.
Да, я перечисляю дальше. Цикл «Мост над бездной». Он прошел по каналу «Культура». Наверняка его никто... Давайте представим его кто-то. Вот, Юрий Александрович, подскажите, пожалуйста, о нем, об этом, чтобы
да,
мы...
Да, я могу сказать. Во-первых, я знаю, значит, Павлу Дмитриевну Волкову, который ведущий и автор. Да? Это совершенно замечательный был педагог, преподаватель, исследователь мировой живописи. И могу с гордостью сказать, что я был ее учеником в Авги, когда она преподавала там изобразительное искусство. И она была там тоже поразительна. Она была постарше нас, учеников, но вела себя совершенно как сокурсница. Вот. И вот это ощущение, значит, ровесничества, да, осталось до конца ее дней, которые, к сожалению, вот я с ней много, значит, беседовал, рассказывал, и у нее было столько планов, и вдруг, внезапно, ее не стало, хотя ей было уже чуть больше 80 лет. Вот.
И она была у вас в программе, Юрий Александрович,
да, на «Радиокультуре», да, и не один раз,
да,
а,
да,
не, один раз была, а кроме того, был ее, значит, как бы соавтор, режиссер Андрей Зайцев, молодой, талантливый парень, который художественное кино, значит, делает. И он сделал замечательное кино, свое первое «Бездельники», у него не выдержится. Ну вот, совершенно замечательный, очень талантливый, я очень, как бы, связываю с ним ожидания большие относительно кинематографа, и он был тоже влюблен, значит, она у него преподавала на курсах режиссерских, и он был настолько увлечен, что и предложил ей, значит, и канал «Культура», слава богу, значит, откликнулся и пошел, значит, на это. И вот что я хочу сказать, что самое главное впечатление, и почему это так воздействует, потому что Паула Дмитриевна Волкова, она сумела вот все богатство изобразительного искусства, все разнообразие по ходу истории, исторических процессов, она сумела это как-то собрать. Она так глубоко проникла в это, что ей удалось создать некий мегасюжет, такой многоплановый роман с различными сюжетными линиями. И каждая ее передача была как бы определенной ступенькой, и вот именно поэтому получился у нее мост. Мост над бездной, который, к сожалению, она не успела завершить, закончить. Это самое, так сказать, печальное. Вот. Но, тем не менее, это совершенно выдающийся, более удачного опыта просвещения на нашем телевидении с точки зрения, так сказать, вот как раз знакомства с живописью у нас не было.
Это такой духовный 3D-проект, как бы можно сказать. 3D именно в духовном смысле, в смысловом.
Ну, то есть тут никто не разошелся, все мнения едины. Телеканал «Москва-24» получил приз за поиск современного телевизионного языка в освещении жизни мегаполиса и динамичное развитие. А кто из вас смотрит канал «Москва-24»?
Я периодически там останавливаюсь. Могу про него что-то сказать.
Скажите, Саш, тем более,
а что вы, я его не я смотрю, сразу с подозрением его, смотрю его, на вас.
Его у меня нет в этом в пакете. Ага.
Да. Ну так «Москва-24», просто я помню, как они начинали. Угу. По-моему, это было, простите за такое слово, вы сказали, что Елена, я добрый. Они начинали убого. Просто они начинали очень... извините, опять это слово, непрофессионально. И это то же самое было, знаете, я вспоминаю, как канал «Культура» начинался в 97-м году. Там тоже вот, что называется, давайте нырнем, а там повезет и выплывем, потому что там не было никакого контента-замещения, ничего. И вот они из архивов как-то это на «Культуре». И также здесь. Это была просто какая-то статичная картинка, это было совершенно не успевали за действиями большого города. Это такое было начало, да. Я очень точно это отметил.
Во что сейчас все это?
Сейчас вот за 2 года, это действительно, я вижу, как канал совершенствуется, я вижу, что господин Шестаков и его команда, это действительно профессиональные люди, и они, вот смотришь, это действительно
нет, выглядит... А что вы смотрите, да. В каких случаях вы его включаете?
Ну, смотрите,
по каким поводам?
Даже когда был теракт в Домодедове, они это очень четко отмечали, уловили, они не бросали эту тему, в отличие от федеральных каналов, они с самого начала все это показывали.
Домодедово, а их еще тогда не было.
Нет, по-моему, они это показывали. Ну, вот,
Саш, вы, наверное, путаете с «Дождем».
Нет, «Россия-24», да, их еще тогда не было. Значит, вот, ну, какие-то все события важные, экстремальные,
ну, ладно,
освещают очень четко.
Я подскажу. Вы не помните, а я помню. Они роскошны, совершенно замечательно, вы все правильно сказали, просто я с примерами. Бостонский теракт. Просто потрясающе. То есть никто этого не делал. Это нон-стопом они способны делать нон-стоп вещание, просто замечательно. Выборы мэра Москвы. Прекрасное.
Да,
это было просто очень любопытно.
Делали, да.
Ну, там объективно, не объективно, ходила к ним разная публика, очень смешная, но это было забавно смотреть, интересно. И они это делали хорошо и до поздней ночи. Они хорошо сделали... Вы знаете, они же были единственными, кто... 6 мая на Болотной площади все это шарашило, прости Господи, в прямой эфир. Этого не делал никто. Вот это я видела. Поэтому я уже теперь поняла, когда его нужно включать. Почему вас допрашивают? Что канал «Москва-24» нужно действительно в серьезные моменты включать, если вам хочется получить дополнительную информацию.
Хотя, Лен, вот у меня было такое сравнение. Значит, митинг уже победившего, как бы, господина Собянина, вот этот ночной митинг и освещение этого митинга двумя каналами. Канал «Москва-24» и канал «Дождь». Это совершенно были одно и то же событие, но совершенно два разных репортажа. Причем «Москва-24» действительно там ничего не было такого сверх меры. Это достаточно такая нормальная,
очень
простая
четко,
подача.
Да, без комментариев,
да,
молодцы.
Но просто, «Дождь» да. отметил то, что, конечно же, не должен был отметить «Москва-24». То есть наличие людей, приезжих, которые не очень понимали по-русски, для чего их нагнали. А это все было очень иронично показано. Там были какие-то моменты, которые «Дождь» замечательно да. выделил. «Москва-24» себе это, конечно, позволить
конечно,
не мог.
Конечно, но это мы понимаем, почему. Да. Мы послушаем два звонка, перейдем к сериалу «Дождь», и на потом оставим еще две номинации. Владимир, сериалу «Дождь». Слышали, что я сейчас сказала? Прекрасно. К сериалу «Пепел» я хотела сказать. Тут «Дождь», и «Дождь», и «Ветер», и «Снег ночной». Владимир из Ростовской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хочу сказать пару слов о важности обсуждаемой темы.
Так.
Мили, Емеля, твоя неделя. Будьте здоровы.
Спасибо большое. Это же надо было из Ростовской области звонить, так стараться.
И, наверное, так долго.
Ильдар, да, долго дозванивался. Ильдар из Алтайского края. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я рад вас приветствовать сегодня в эфире. И хотел бы сказать вот что. Значит, я еще, наверное, застал те времена, ну вот до 91-го года, я с 84-го. И что вот я хотел сказать. Мне действительно нравится на самом деле, мне нравится программа, которую ведет, допустим, Сергей Брилев. Я вот вспоминаю, когда прямой эфир шел там с Владимиром Путиным, вот, ну, в те годы, когда он участвовал, да, это был действительно вот именно вот эта изюминка эфира, и когда вот слушаешь того же Брилева и думаешь, ну, как все-таки дикторы еще с того времени, еще когда-то вот это вот, знаете, закрадывается в сердце. А то, что сейчас, вот, слушаешь, бывают передачи, и вот прям, извините за выражение, ну, смеются сильно вы.
Ильдар, а можно я вам задам вопрос? А вы разницу между Дмитрием Киселевым и Сергеем Брилевым ощущаете? Она бросается в глаза, или вы об этом не думаете?
Бросается, потому что Сергей Брилев, он более прилично себя ведет в эфире, а вот Киселев как бы мне не очень. Ну, а, кстати, в сравнении, допустим, с Соловьевым, я могу поставить Познера. То же самое. Я считаю, что вот Соловьев и Познер, это практически, они не дают людям высказываться. То есть они чувствуют, что раз, и можно перебить сразу. То есть не понимаешь, о чем у человека уже мысль, он ее продолжает выражать, а получается, не дают сказать человеку. Я вот сколько раз наблюдал за Познером, и мне что-то тоже не очень. Я считаю, что человек должен высказывать свою мысль. Я вас благодарю, спасибо вам большое.
Спасибо вам, Ильдар, что вы позвонили. Пожалуйста, Александр. Да.
Ильдар, все-таки насчет Владимира Познера, к нему может быть множество претензий, но в данном случае все-таки здесь я как раз его защищу, потому что у него есть определенный достаточно жесткий формат, и у него есть некая программа вопросов, которые мы подготовили, замечательные редактора, и он хочет и обязан их всех задать, и поэтому он старается уложиться в этот лимит времени. Но я с вами здесь соглашусь в том, что как раз лучшая программа Познера в минувшем сезоне, я бы даже назвал это в какой-то степени событием телевизионного сезона, было интервью Познера с госпожой Яровой, да? Вот это вот знаменитое.
Да,
вот,
да,
когда
да.
Познер абсолютно оторвался от бумажки, и когда вот та самая страсть с обеих сторон, ну, в данном случае мы говорим о телеведущем, она была замечательно проявлена, и это было просто искры сыпались, и было видны характеры, здесь это было замечательно. Вот здесь как раз здесь вы правы в том, что когда он отказывался от заранее намеченной программы, это было гораздо интереснее.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Лицом к событию». Мы обсуждаем призы телепрессы за последний прошедший сезон, за год, которые были вручены, вот, в частности, сидящими рядом со мной Юрием Богомоловым, Александром Мельманом. Целая группа телекритиков участвовала в этом. Осталось два приза назвать. Телеканал, да, и 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших откликов, вот, ответов на вопрос, что вы считаете худшим, что лучшим, и согласны ли вы с этими призами. Телеканал «Дождь» получил специальный приз за вот, умение попасть в резонанс с общественно значимыми событиями и зрительскими ожиданиями. Тут,
да. Я бы здесь вот сказал коротко, в чем, так сказать, превосходство «Дождя» над другими федеральными каналами, нефедеральными и так далее. Они ведь не просто освещают, да, дают информационный поток, да, они выделяют определенные, так сказать, события, связанные, значит, с общественной жизнью, и они дают экспресс-анализ. Не в субботу, в воскресенье, да, анализируют, а непосредственно. Вот произошло то или иное событие, да, и они тут же приглашают эксперта, специалистов, иногда с разных сторон, как они академию хорошо, вот это объединение, да, создание объединенной академии и национализации ее. Вот. Они очень подробно эту тему держали несколько дней, и, по-моему, до сих пор держат. И то же самое с любыми, так сказать, обстоятельствами. Им мало просто зафиксировать и констатировать то или иное событие, они дают подоплеку по мере, так сказать, тех или иных возможностей. Ну, скажем, вот это была тема, связанная с тем, что произошло, да, в Америке с тем самым певцом Лепсом. Ну, они докопались до каких-то вещей, они взяли весь круг того, что называется братским кругом, и объяснили, кто откуда, кто куда и так далее. Да? Они, так сказать, очень хорошо, значит, поработали над этой темой. Вот. Что мне еще нравится, все-таки, там, что мне еще больше всего нравится, да, что этот канал не удовлетворяется чисто информационно. Вот Константин Львович Эрнст, который руководит Первым каналом, который в интервью тому же «Дождю» очень правильно проанализировал эволюцию, значит, телевидения за последние 20 лет. Первый этап был политизированное телевидение, второй этап был развлекательное, а сейчас, сказал он, есть запрос у некоторых слоев публики на разговоры о смыслах. И вот разговоры о смыслах ведет еще и телеканал «Дождь» целым, так сказать, букетом сегодняшних проектов. Да? И Первый канал попытался тоже это, как бы, подхватить эту идею. Я не знаю, насколько это в дальнейшем получится, разговор о смыслах у Познера, у Бермана и Жандарева, но уже есть некий, был некий проект под названием, значит, «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко». Да, ну, это разговор о смыслах.
Я хотел бы добавить, что, может быть, на канале «Дождь» все-таки перебор вот этих разговорных программ. В частности, все-таки я считаю, что телевидение – это прежде всего картинка, и, значит, новости в их подаче, они тоже превращаются в такое обсуждение, как правило, без этой самой картинки. И мне
это уже вопрос денег, Саша.
Да, безусловно, это был вопрос денег, но все-таки мы говорим по факту.
А вы знаете, что ничего нет интереснее умной головы?
Подождите. Значит, все-таки еще раз, телевидение – это все-таки картинка. Мне кажется, это аксиома.
Саш, это радио, это разговоры, так сказать, но все равно и музыка.
Нет, я просто здесь хочу сказать о качестве. Сейчас. Юрий Александрович, одну секундочку.
И свобода разговорная.
Да, это другой формат. Я хочу сказать о качестве этих разговоров. Вот когда это действительно мы видим, как на глазах вырастает, скажем, Ксения Собчак в замечательного интервьюера очень высокого качества, это видно на глазах, и это хочется смотреть. Когда я вижу программы Анны
Манкин... Не всем это хочется смотреть.
Ну, хорошо,
сразу,
окей, да, я про себя.
Это очень спорно.
Ну, нет, я про себя это говорю. Я вижу, как человек просто находится постоянно в теме, когда задает жесткие, неудобные, четкие, ясные вопросы. Я вспоминаю, как она начинала, когда к ней пришла Чулпан Хаматова. Это было, мне кажется, ужасно, когда полтора часа об одном и том же, почему поддержала Путина, когда к ней пришла замечательная актриса. Но потом совершенно сейчас Собчак работает по-другому. Ну ладно. Есть еще очень хорошо, очень качественно работает Анна Мангальд. Вот я говорю, что «Дождь» надо воспринимать сейчас уже не как некий другой политический тренд, а именно еще и культурный. Вот они работают в этом культурологическом направлении. Мне это очень нравится. И Анна Мангайт здесь абсолютно на своем месте.
Хорошо, что.
Ну и «Харды знает» тоже очень сильная программа. Именно разговорная, сильная программа.
И, наконец, вот вам сейчас придется продолжить, вот вам придется продолжить монолог, потому что последняя премия вручается программе, коллективу программы «Неделя с Марианной Максимовской» за профессионализм, за самоотверженность и верность профессии. Вы попали, потому что надо теперь вам объяснять, чем профессионализм Марианны Максимовской отличается от профессионализма Соловьева. Почему ей за профессионализм-то?
Лен, здесь вы попали, потому что я вчера вручал премию Мариане Максимовской. Угу. И, что называется, постарался зажечь, потому что, с моей точки зрения, главное для нее, хотя я в чем-то и был серьезен, ну, например, в том, что, да, есть некая смягченная цензура на этом канале, есть разрешенная правда на этом канале, есть два пути. Про третий, то, что как работают люди в информации на государственном канале, я говорить не буду, хотя и там есть свои развилки, мы вспомним Алексея Пивоварова, потому что одна ведущая, когда ей не дали сказать о сыне министра обороны, который сбил насмерть женщину, а этот министр обороны является сейчас главой администрации президента, и она пошла на выход, она хлопнула дверью. Это один путь. И другая ведущая, которая шла на компромиссы, осталась, и вот уже 10 лет ведет эту замечательную, тем не менее, программу «Неделя». Она замечательна еще и тем, что не только ей позволяют...
Вы про Ольгу Романову сейчас
рассказываете?
Конечно. Нет, ну там все было не так просто. Как? Там у нее был конфликт, там резко она высказалась о своем руководителе.
Подождите,
там...
Лен, она резко потом уже высказалась. Ну, сначала ей не дали, тем не менее, сказать то,
что она хотела.
Да, потом
она резко высказалась, но, возможно, ей бы не пришлось уйти, если бы она резко не высказалась. Это непростая история.
Я знаю, что непростая, но вы переходите немножко на личности, я говорю, что вот есть некие пути.
Вы первые перешли на личности. Вы сказали о совершенно конкретных персонажах,
да,
конкретных историях.
Конкретно, нет, о историях, но это основополагающие пути, понимаете? Когда Марьяна склонна к компромиссу, это нормально, а Ольга Романова была не склонна, это тоже нормально, это совершенно два разных человека, два разных характера, и вот они собой как-то олицетворяют какие-то направления в телевидении сегодняшнего дня.
Но вот я не помню, чтобы Марьяна заключала какой-то компромисс.
Ну,
я думаю, что это руководство канала идет на компромисс для того, чтобы сохранить репутационное какое-то
реноме. Оно тоже, безусловно, идет на компромисс.
И позволяет Марьяне...
Позволяет
говорить то, что она считает нужным. И
вы
она говорит...
Марьяну, какие сюжеты, какие темы все-таки не проходят в программе? Ну, это надо позвать сюда госпожу Максимовскую.
Да, окей. Саша, вы как-то заранее знаете, какие не проходят, вы там свечку держите.
Ну, потому что мы же с вами общаемся.
Я не знаю, я не общаюсь.
Мы получаем какую-то информацию?
Саша, если вы так получаете,
да, получаем,
а
да.
Я не получаю.
Я такое тоже не получаю.
Не знаете, да? То есть, Марьяна...
Ну, не знаю. То есть, мы можем мы вам верим, мы можем догадываться, но такой информации мы не получали, понятно, что им что-то такое запретили.
Да. Так вот, я хочу сказать, что Марьяна Максимовская и ее команда, она пользуется вот этим правом на правду, потому что действительно ей это предоставляют, и она пользуется на 100%. И отвоевала, да, она прошла свой путь, свою половину пути, безусловно. Но если брать по отдельности вот эти сюжеты, которые проходят у нее в программе, я вижу, насколько они вкусные, насколько они качественные. И вот, как правило, хотя бывают некие исключения из этих правил, не ангажированы. То есть это вот претензия на объективную подачу. Там есть очень хорошие репортеры, которые у нее работают все эти годы.
Это тоже результат селекции.
Да.
Сознательной, направленной селекции. Они просто там позволили кому-то.
Вот. Это вот то, что касается качества и серьезы. Просто с моей точки зрения, я здесь немножко вас развлеку, потому что мне кажется, что основополагающее для меня, Марьяне Максимовской, это ее несгораемые или не шальные огоньки в глазах, которые есть у этой замечательной, очень красивой женщины, которые меня привлекают прежде всего, простите, все эти 10 лет.
Да. Мы развлеклись.
Хорошо, хорошо. Мы сказали все хорошие слова всем, кому должны были сказать по вашему списку. И теперь мы переходим к последнему событию телевизионному. Это сериал «Пепел». Почему мы его выделяем отдельно? Я выделяю отдельно, потому что очень невероятно. Там несколько вещей, которых много. Он получил большие цифры. Очень много критики, острой критики. Не в том смысле, что критики вообще, а очень острой критики. Масса отзывов на Фейсбуке. И причем в социальных сетях. Почему на Фейсбуке я говорю? В социальных сетях. И причем, что удивительно, что люди пишут: какой кошмар, какой картон, какая фанера. И 10 серий отбарабанили, вот пиша. Я не понимаю, что там происходит. Какой-то бред, какой-то ужас. Одной рукой он пишет, вторым глазом в телевизор. Вот объясните, пожалуйста, феномен этого сериала. Понятно, на чем он был основан, этот интерес Машков и Миронов. И говорилось, что это снимается как настоящее большое кино.
И
что
Гармаш,
получили... Гармаш. Хаматова. Что получили на выходе? Вот, пожалуйста, Юрий Богомолов.
Знаете, я понимаю, так сказать, как бы интерес зрителей к этой истории. Интерес он связан с некоторыми сюжетными кульбитами. Кульбиты, значит, когда один герой, происходит с ним метаморфоза, он из вора становится, значит, доблестным офицером. Другой герой из, значит, доблестного офицера становится, значит, преступником. Да? И когда вот эти кульбиты, это такой цирк. Цирк, который, ну, вот эти герои совершают сальто на наших глазах, ну, это само по себе любопытно. Но если это еще в этом действии задействованы, значит, да, большие актеры, известные актеры и так далее, ну, то это еще больше это все привлекательность. Там замечательная молодая актриса, это, значит, Лядова Елена. Вот. И она, как мне кажется, единственная, кто держит...
Это правда, я согласна.
Где держит, так сказать...
На которую приятно смотреть.
И не пустота за всем этим, и не одни... Значит,
слово «веришь» нельзя к этому сериалу применить, но ей как-то вот какой-то вот, глагол
вот
я подобрала.
Вот у нее есть какая-то, значит, да, история, и я ее уже наблюдаю давно, картина «Учителя. Предчувствие космоса», или «Космоса. Предчувствие». И в «Делении» особенно, у нее была эпизод, но как она его делала, было совершенно замечательно. И здесь она, так сказать, вот так держит свою марку, и хорошо. В то время как остальные знаменитые актеры, они просто, значит, по инерции работают. По инерции того, что они уже когда-то наработали, что, значит, катит им, и что-то такое, в меру, так сказать, старается, в меру, как бы, плывут по течению, и все такое. Поэтому, но главное, что меня, значит, устраивает, и как бы, становится препятствием, я не вижу никакого, так сказать, как бы, смысла во всей этой истории. Это такая, как бы, самоигральная игра, но это как игра в какой-нибудь, да, там, домино, предположим.
Да, не, даже чувств никаких, она да. даже...
Домино какое-то.
Не, я, не то, что вот, мысли.
Там нету мифологии. Угу. То, что есть в «Ликвидации».
Да, вот, можно я тоже скажу, потому что вот эти самые актеры замечательные, Машков, Миронов и все остальные, почему же они у другого режиссера, в данном случае Сергея Урсулюка, играют совершенно по-другому? Вот это вопрос к режиссеру, хотя Вадим Перельман считается очень хорошим режиссером, с моей точки зрения, он снял лучший вот фильм среди русских в Америке.
Может быть, есть сценарий, который невозможно вот, сыграть вот. По-другому.
Я даже говорю, я здесь режиссера. Перехожу к сценаристу основному, которого зовут Эдуард Багиров. С моей точки зрения, это абсолютно неталантливый человек. Это человек, который имеет некую, простите за выражение, крышу, потому что я помню эти плакаты с его романом «Гастарбайтер» по всей Москве. Никто его не знает, и вдруг по всей Москве это происходит. Я помню то, что он писал в Фейсбуке про русских женщин, эти гадости. Я помню, что он стал доверенным лицом кандидата президента Путина. Но это, как бы, я говорю, я выстраиваю такой ряд. Это ничего...
А в телевизоре, главное
то, что он неталантливый человек. Вот откуда? Значит, это какой-то административный ресурс, который у него есть. И вот он, пожалуйста, уже сценарист такого проекта, в котором участвует, да, и хороший режиссер, и замечательный артист, и который, с моей точки зрения, я не о рейтинге говорю, проваливается из-за нижайшего качества, потому что действительно там нет ни атмосферы, ни души, ни духа, ничего этого нет. Картонные фигуры сделаны из лучших представителей российского актерского
цеха. И очень много глупости, бесконечная глупость смысловая, особенно концовка, ну, просто уже маразм. Вот я не люблю этого слова, оно примитивное, но маразм. Вот от начала...
Когда он гонится на мотоцикле.
Конечно, да, конечно. Нет, ну, когда вдруг из-за кустов начинает стрелять в эту... Оказывается, он его караулил, чтобы убить. Попадает, я уже доскажу, в эту несчастную женщину, почти убил ее, но она хрипит, и он с ней едет, и она дважды умирает. Она сначала хрипит у него в машине, а потом он все-таки падает с ней с моста в этой же машине. Это фантастика. Это ложная смерть вторая. И, кстати говоря, ты вдруг в какой-то момент даже думаешь, в какую же больницу он ее довезет здесь, когда здесь ничего нет. А, проще, да, с моста и все.
Ну, вот я говорю, это на бездарный фоне, сценарист. Ну, что сказать?
Что касается Багирова. Багирова я не читал естественно, его романов, но я его видел по телевизору время от времени. Mm-hmm. Это такой агрессивный, опять же, да, да. такой персонаж, малоталантливый.
Защитник режима,
так сказать. Это видно, это видно. Да, да. И, видимо, так сказать, вдруг решил себя показать на этом поприще.
Но вдруг? Вот, у него есть определенная поддержка? Ему, откуда-то
Саш,
очень
я,
высоко.
Саш, я в данном случае не берусь. Ну, вот судить я в таких случаях, значит... свои догадки да, оставляю в стороне. Mm-hmm. Но в данном случае, конечно же, и еще почему-то, кстати, к этому фильму была такая раскрутка, как да. главная премьера.
Три месяца шло вот главная это вот анонсы. Сезона, анонсы, да, значит, пиар был серьезный.
И все ждали очередную да? ликвидацию.
Да, значит, да, или, да. Вот получились бы у Сергея Урсулика в этом случае.
Что еще там? Вот, поэтому это все. Но я хочу сказать, Саша.
Но точку уже ставим на этом.
Да, на этом фоне, да.
А, я понял, что вы хотите сказать.
Как ни странно,
бывает лучше, и хуже.
Лучше смотрелось Высоцкий, который
да,
мне
абсолютно. Вот это точно. Это вот. Точно. Полная версия. Это очень да. хорошее кино вдруг
это
стало.
Не вот. Очень хорошее.
Ну не очень, не да. Очень просто хорошее,
но лучше,
просто
лучше чем фильм.
Там были
на
вот
этом,
эти зрязки, которые было вот кино
там
о том.
Виден, да, да. Видно то, что о чем вы так волновались по поводу Соловьева.
Ой, боже, опять Соловьев.
Профессионализм. Завершаем на этом программу лицом к событию на том, что хуже пепла не может быть ничего.